«Еще бывают прямоугольные», — напомнил ему хан. «Ага, и кривоугольные». «Заткнись, крыса», — бросил Шкет с раздражением. «Эти в Линкольне как-то называли друг друга? Клички какие-нибудь?»
«Не, не помню».
Шкет задумчиво сплюнул на пол. «Ясно», — сказал он. «Ночью Бэху отгонишь куда-нибудь в укромное место. И пока забудь о ней, светиться не надо».
«А чё?» — крыса надулся. «Я никого не боюсь. Помнишь, как мы тех грузин на Оливбердоне порвали? Никто не дернулся даже, и ничего не было».
Шкет хорошо помнил. В конце августа волки совершили налет на грузинский ресторан на левом берегу. Вломились туда ночью, за полчаса до закрытия. Охрану и всех, кто там был, положили на пол, сняли кассу и выпотрошили бумажники у посетителей. Все были настолько ошеломлены и деморализованы, что никто даже не оказал сопротивления. Двоих мужиков в дорогих костюмах волчары отмудохали, скорее для острастки, чтобы другим неповадно было. А еще порезали шину автомобиля на стоянке. Там были очень недешевые модели. И побили стекла, это уже из чистого озорства и избытка энергии. Все прошло на удивление гладко и без последствий. До того они ограничивались разгромами продуктовых ларьков, нападениями на отдельных граждан и небольшие подвыпившие компании и изредка угонами авто. В тот раз волки провернули настоящее дело и сильно выросли в собственных глазах. «Я сказал, не светись и точка», — рявкнул Шкет. «Запомни, дурила, хочешь жив остаться, так сам не будь тупым и кривоугольным. Одно дело, когда ты охотишься, совсем другое, когда на тебя охота идет. Надо мозгами шевелить». Пьяный крыса хотел что-то возразить, явно отказываясь внять совету вожака и пошевелить мозгами. Но миллионщик перебил его, обратившись к Шкету.
«Слушай, а почему ты так углов ненавидишь? Ты же сам вроде крутился среди них и даже был в авторитете, ведь так?»
Здесь миллионщик немного преувеличил. Наверное, из дипломатических соображений. А может, и в самом деле кто-то такие слухи распространял. Возможно, даже сам Шкет. «Все углы гнилье», — веско изрек Шкет.
«Ни идеи, ни чести, одни только понты и рисовки». «Так ведь говорят того...»
Миллионщик смутился, с одной стороны, не смея перечить вожаку, с другой, желая уточнить его позицию.
«Говорят, типа, наоборот, воры по понятиям живут, зорко следят за этим. Правилки у них там всякие, смотрящие, все такое. Типа, все по справедливости, вор вора в обиду не даст. И песни эти, шансоны ихние, там тоже обо всем таком поется, я сам слышал.
Это только песни. В песнях у них все красиво, а на деле куча говна». Шкет сверкнул глазами.
«Я когда-то тоже наслушался, уши развесил. Через это чуть жизнью не поплатился».
«Как это?» У столько уже сгрудилась целая компания. Калёный, Гвоздик, Берц, Лопух. Недавно принятый в стаю спортсмен-каратист по кличке Ниндзя и другие. Всем хотелось услышать волнующую быль из жизни вожака. Набегавшийся за вечер Франц устало присел у стойки и закурил. Он все это уже слышал.
«Я был правильным пацаном», — начал рассказ Шкет. «Жил по понятиям, общак долю отстегивал. И хотя мне 16 всего было, на Богатяновке меня знали и уважали. И был там такой хмырь, Зема, из воров, он меня вроде как опекал. Часто говорил мне по пьяни: ты, Шкет, запомни, если и есть на земле люди чести, так это такие, как я и ты. Так что, мол, если у тебя какой напряг возникнет, ты сразу дай мне знать. Я к тебе хоть с того света явлюсь, но в беде не брошу».
Мальчишеские головы кивали в такт словам. «Все правильно, по-мужски. Так и должно быть».
«Ну вот. А потом мы с пацанами как-то обшмонали одного терпилу. И мусора на нас облаву устроили. Одного из мусоров я порезал, меня скрутили, бросили в СИЗО и стали прессовать. Дико прессовали. До меня потом только дошло, что все это была подстава, и они спецом меня подставили, из-за Зёмы того самого».
«В смысле?» — не выдержал любопытный миллиончик. «Как это из-за Зёмы?»
«А так, что мусора пронюхали, что у Зёмы ствол засвеченный. Ну, который по мокрому делу проходил. Громкое дело было, больших начальников почикали. Да вы все равно тогда еще пешком под стол ходили, не помните?»
Шкет махнул рукой.
«И вот они хотели, чтобы я, значит, Зёму того со стволом им сдал, тепленького. Так крутили и сяк, я уперся рогом и ни в какую. Помню ведь Зёмины слова, решил, пусть хоть на куски режут, и лучше умру, но друга не сдам. Мусора видят такое дело, сажают меня в специальную камеру, где одни подсадные. Говорят, здесь никто больше суток не выживает. Или раскалываются, или их под утро в петле находят. Ну, так оно, думаю, и есть. Шестеро здоровенных мужиков, настоящие мясники. Метелили меня, как боксерскую грушу, пока я не выключился. А потом к следаку поволокли. Я тогда исхитрился весточку передать Зёме. Так, мол, и так, мазу за тебя тяну, выручай. А сам продолжаю рогом упираться.
Шкет отбросил руку в сторону, щелкнул пальцами. Все смотрели на него, словно он был одним из героев голливудского боевика, который, как известно, в огне не горят, в воде не тонут, а из самых безнадежных ситуаций всегда находит единственно возможный выход. Расторопная цифра быстро прикурила сигарету, вложила ему в пальцы. Шкет глубоко затянулся и продолжил.
«Ну и что вы думаете? После допроса мясники меня еще пару раз попинали. Это был, наверное, самый длинный и самый неудачный день в моей жизни. Еле до ужина дотянул. А там получаю от Зёмы долгожданный ответ. «Не ссы, брателла, со мной все в порядке, не очкуй и будь здоров».
«И все?» — не поверил своим ушам миллионщик.
«Слово в слово», — подтвердил Шкет. «И больше ничего. Даже кусок сала к письму не приколол, тварь».
Кто-то рассмеялся. Миллионщик сокрушенно покачал головой.
«И как же ты выбрался оттуда?»
Шкет в упор посмотрел на него.
«Через дверь», — сказал он. «Как все выбираются, а как еще?»
«Ну ведь там эти мясники».
«Если не бояться, то никакие мясники с тобой ничего не сделают», — сказал Шкет важно. «Я был сильнее их, потому что был готов умереть за друга. А они не готовы были убить меня, 16-летнего пацана. Это я их сделал, а не они меня. И знаете почему?»
Новичок-ниндзя слушал, приоткрыв рот. Он буквально пожирал Шкета глазами. Да и не он один. В кружке стало так тихо, что можно было услышать тихое потрескивание горячей бумаги, когда Шкет затянулся сигаретой.
«Почему?» — негромко спросил, наконец, миллионщик. «Потому что все они — углы, псы шелудивые, а я — волк, и вы — волки. Понятно вам?»
Миллионщик первый издал боевой волчарский клич, и тут же к нему присоединились остальные.
«У-у-у-у!»
Не выли в общем хоре только Франц и крыса. Франц, потому что ему уже 28, он взрослый человек, хотя тоже считается частью банды, что-то вроде генерал-интенданта, наверное. И издавать всякие нелепые звуки ему не по чину, и даже неловко. Крыса же не выл, потому что, в отличие от прочих, знал Шкета давно. Вырос с ним в одном дворе, и история, которую он только что поведал, была известна ему в несколько другой интерпретации, более приближенной к действительности. Например, что ни в каком авторитете их вожак тогда не ходил. Водку с Зёмой не пил. А тем самым терпилой, из-за которого его упекли в СИЗО, был собственный Шкета папаша, возвращавшийся домой после получки. Все остальное крыса представлял себе довольно смутно, поскольку не сидел вместе со Шкетом в 72-й камере, но догадывался, что в той части повествования тоже имеются кое-какие натяжки. То есть не то чтобы крыса в открытую подвергал сомнению достоинства Шкета или тем более осуждал его, ни в коем случае. Но энтузиазма в подобные минуты ему никогда не хватало при всем старании. Не вылазь, и все тут. Бомба и Шептун тоже знали Шкета давно, но их не смущали никакие противоречия. Одного в силу природной тупости, другого в силу забитости. И среди волков попадаются питающиеся падалью и объедками доходяги. Хотя даже они сильно удивились бы, узнав, как Шкета с позором загоняли под шконку, и он лишь чудом избежал участи камерного петушка. Что чудо сие сотворил никто иной, как нынешний начальник городского уголовного розыска Филипп Михайлович Коренев по прозвищу Лис, которому Шкет в качестве ответной услуги сдал не только Зёму, но и залетного московского киллера по кличке Мячик, и что в сейфе у Лиса с тех пор лежит папка с несколькими подписанными Шкетом бумагами, из которых следует, что гордый вожак волчьей стаи по доброй воле соглашается сотрудничать с правоохранительными органами. Ох, и взвыли бы волчары, узная они об этих бумагах. Совсем другими голосами взвыли бы. Шкет, правда, надеялся, что никто и никогда не узнает. Никто и никогда. Он готов был отгрызть собственную руку, как отгрызают себе лапы, попавшие в капкан волки, только бы стереть тот позорный след. Проблема лишь в том, что ни одна рука, весь он в капкане. Грызи, не грызи, все едино. «Эй, Франц, за мой счет каждому волчаре по 50!» — крикнул Шкет. «А потрахаться за твой счет не угостишь?» — осклабился крыса, поглаживая колено цифры.
и тут же с преувеличенным испугом отскочил в сторону. «Шутка, шутка, я только пошутил!»
Шкет нахмурился. Любой другой член команды за такие шутки сразу получил бы в морду. Крысе по каким-то таинственным причинам позволялось то, что не позволялось остальным. Но и ему следовало знать меру. Одно дело хватать цифру за сиськи, это разрешалось особо отличившимся бойцам, стимулировало их недоразвитую психику на подвиги, так, по крайней мере, считал Шкет. И совсем другое – посягать на самку вожака в открытую.
«А ну, отвали!»
– рыкнул Шкет, замахиваясь, а цифра за его спиной едва заметно подбегнула. Крыса скорчил покаянную рожу и отвалил к соседнему столику. К Шкету подошел Франц.
«У тебя гость», — сказал он с озабоченным видом.
«Какой еще гость?» — не понял Шкет.
«Он что, читать не умеет?» Дело в том, что на двери кружки с момента ее открытия висела табличка «Посторонним вход воспрещен». Для особо непонятливых снабженная рисунком, изображающим череп со скрещенными костями. Франц был своим человеком. Кружка была закрытым заведением, рассчитанным на одну единственную компанию. Своеобразный кружок по интересам. То, что заведение находилось в полуподвале многоквартирного дома и не было снабжено яркой вывеской, способствовало тому, что посторонние сюда и в самом деле являлись крайне редко. А те, кто являлся, напрочь забывали потом дорогу сюда.
«Он умеет читать», — сказал Франц. «Он ищет тебя».
Шкет встал из-за стола. Сидящие ближе других и слышавшие разговор миллионщик Хан и ниндзя насторожились. Бомба тоже все слышал, но с обычной своей дебильноватой ухмылкой продолжал тянуть пиво.
«Кто он такой?» — спросил Шкет.
«Сказал, ты его знаешь? Угол, что ли, какой-нибудь?»
«Не похож. Иди сам увидишь, он на входе».
Ниндзя привстал со стула.
«Шкет, мы с тобой! Сиди, где сидишь!»
С неожиданной злостью рявкнул на него Шкет и начал подниматься по ступенькам. У него вдруг появилось какое-то нехорошее предчувствие. Неужели это его вечный кошмар? Свидетелей ему сейчас только не хватало. Незваный гость стоял в крохотном вестибюле. Две тусклые лампы освещали его со спины. Поэтому единственное, что можно было рассмотреть в его внешности, это стрижка под горшок и курносый нос.
«Здорово, братуха! Ты и есть Шкет?» — развязным блатным голосом произнес незнакомец.
Шкет с облегчением вздохнул. Это был не лис, и на том спасибо.
«Я тебя не знаю!»
Он почесал спину, попутно нащупав рукоятку пистолета за поясом джинсов, и встал напротив, на таком расстоянии, чтобы в случае чего мозги пришельца не забрызгали куртку и лицо. Впрочем, это были киношные понты. Стрелять в своем логове он, конечно, не собирался. Просто взбадривал сам себя.
«Кто ты такой?»
«Заткни пасть!» Блатной тенор прозвучал спокойно и негромко, но заполнил собой все тесное пространство вестибюля. На его фоне собственный голос показался Шкету жалким мышиным писком. Этот человек привык повелевать и ломать чужую волю, как другие ломают кусок хлеба за обедом. Шкет это ясно почувствовал и неожиданно для себя заткнулся.
«Я Антон», — представился гость. «Слыхал?»
Шкет напрягся. Это прозвище было на слуху в определенных кругах города, и попадать в поле зрения такого типа ему не хотелось, даже если за поясом притаился боевой ствол. «Вчера ты немного расстроил одного моего знакомого, а он обиделся на меня. Как ты считаешь, это правильно?» Голос звучал проникновенно и сочувствием, но Шкета пробил пот. В горле пересохло.
«Не, ну пойдем на воздух, там посвежее».
Антон повернулся, вышел на улицу и пошел к стоящей на проезжей части машине. Шкет, как привязанный, шел следом. Но едва он переступил порог, как сбоку на него обрушился сильный удар, от которого в голове помутилось, и он рухнул на колени. Кто-то быстро ощупал его. Шкет почувствовал, как из-за пояса выскальзывает его гордость. ТТ. Не макет, не сработанная под оригинал травматика, а самый настоящий ТТ. Когти и клыки вожака волчьей стаи. В следующий миг ствол пистолета больно воткнулся Шкету в глаз.
«Ну что, щенок, кончить тебя?»
Послышался другой голос, низкий и страшный, возможно, от предельной конкретики произносимых слов. Тяжелый ботинок врезался ему под ребра, потом с другой стороны. Шкет почувствовал, как его поднимают за шиворот и куда-то волокут. Он замычал и попробовал было вырваться из цепких рук, но тут же понял — бесполезно. Они оказались в темноте в каких-то кустах, причем теперь Шкет стоял на карачках и пытался вдохнуть, но у него ничего не получалось. Под ложечкой расширялась сосущая пустота, вакуум, который нечем было заполнить. «Это тебе привет от Гарика Ричпортовского, а также от Степашки с Макеем», — сказал страшный голос. Впрочем, здесь все голоса были страшными. «Смотри, Антон, у него пушка», — сказал хитрый. «Ух ты, братан, оказывается, серьезный». Антон подошел поближе, присел на корточки. Главарь волков выглядел неважно. Не волк, а щенок беспардонный и жалкий. Антон мог бы его убить прямо сейчас, сломать шею или пинать до тех пор, пока он не захлебнулся в собственной блевотине. Это не имело бы для него никаких особых последствий. Только это уже перебор. Пацан и так вбит в говно по самую макушку. Осталось бросить волчонка в багажник, чтобы хитрый отвез его Гарику, а тот пусть делает, что хочет. Ломает ему руку или ключицу или ребра, хотя этот зверюга и вообще урыть может. Но все равно, что бы он ни сделал, а будет перед Антоном в обязаловке. Вся братва знает, что он по беспределу попер на Антона, а Антон оказался ни при чем. Облажался Гарик? Облажался. Антон пинком опрокинул навзничь хрипящего шкета, поставил ногу ему на грудь. Оставалось только посильнее надавить и объявить приговор. Но тут его посетила другая идея. Более конструктивная, пожалуй. Он быстро все взвесил и принял решение. Убрал ногу, рывком приподнял шкета и прислонил к дереву. «Я не делал ничего!» — невнятно промычал шкет онемевшим языком. «Никакого Гарика не знаю! За что?» Антон не сильно ударил его по щеке. Голова шкета качнулась в сторону. «Я видел тачку», — сказал Антон. «Здесь, неподалеку. Серая бэха, как и нарисована. Так что не бреши».
«Меня там не было!»
«Вообще-то это роли не играет. Раз ты старше, ты за все и отвечаешь».
«Я сам только сегодня узнал, только что!»
Антон нисколько не удивился бы, если бы шкет заплакал. «Видишь, не так просто быть вожаком», — нравоучительно сказал он. «Кто?» Шкет какое-то время молча гремел соплями. Затем, быстро захлебываясь, произнес, будто прощаясь жизнью.
«Не твое дело! Волки своих не сдают!»
Антон рассмеялся. «И у волков шкура есть», — сказал он. «И своя шкура ближе. Разве не так? Ты себя в зеркале видел?» На шкета больно было смотреть. Морда в крови, левый глаз опух, там уже наливался темный, как слива, фингал. Антон потянулся в карман за платком. Шкет испуганно дернулся. И тут же понял, что облажался. Стиснул зубы. «Углы? Это кто?» — поинтересовался Антон, вытирая липкую шкетову кровь с ладони.
«Да все вы! И Гарик этот твой, и остальные!»
«Это вы типа дружинников, что ли?» — Антон удивленно присвистнул. «С преступностью боретесь? Ну, вы совсем охуели, ребята».
«Нет», — проговорил шкет гордо. «Мы против всех. Я в 16 лет мента отверткой проткнул».
«Да ты просто зверь», — Антон опять рассмеялся. «А что ж ты и меня с хитрым не проткнул в таком разе? Или не пострелял?»
«Не успел», — сказал шкет хмуро.
Антон внимательно посмотрел на испачканный платок и отбросил его в сторону. «Понятно», — сказал он. «А ты знаешь, что Гарик Ричпортовский велел своим орлам принести твою голову на фарфоровом блюде?» Про фарфоровое блюдо он загнул, конечно, но в общем и целом это была истинная правда. Шкет, не отвечая, смотрел себе под ноги. «И ведь когда-нибудь принесут», — сказал Антон. «Найти тебя просто. Убить еще проще. Обрати внимание, мы тут уже 10 минут беседуем, а твоя сфора даже не дернулась».
«Если дернуться, то мало не покажется».
На этот раз оплеуха была более увесистой, и шкет, врезавшись затылком в дерево, рухнул на землю. «И что? Где они? Почему не дергаются?» Антон за волосы поднял своего собеседника.
«Не знаю».
«Да потому что там на ступеньках мельник стоит, и он никого живым наверх не выпустит». Шкет прерывисто вздохнул. Антон хлопнул его ладонью по щеке. «Не больно, но звонко и обидно. В общем так, пацан. У нас два варианта развития событий. Первый. Я, как и положено, откручиваю тебе башку и несу ее Гарику. Вот так». Он схватил шкета за шею, зажал ее в локте и слегка рванул в сторону. Шкет заскулил и беспомощно затрепыхался. Он вдруг глубоко прочувствовал, насколько проста и болезненна эта процедура в умелых и натренированных руках — открутить башку. «Есть и второй вариант». Антон отпустил его и достал еще один платок. «Ты поможешь мне в одном деле. Войдешь в долю, я тебя за это отмажу перед Гариком».
«Какое дело?» — спросил шкет.
Вытершись, Антон протянул платок ему. Сам шкет носовиками сроду не пользовался. предпочитая утираться пальцами или рукавом, как и все в его окружении. Но припираться с Антоном побоялся. Он осторожно взял платок, приложил к носу. Пахло какими-то пряностями и деревом, как от нагретой солнцем палубы. «Среди углов, как ты их называешь, есть разные люди», — сказал Антон. «Попадаются очень нехорошие». Шкет не удержался. Ухмыльнулся, в смысле «Да что вы говорите?» Правда, тут же натянул на лицо сосредоточенную гримасу. «Есть люди, для которых нет ничего святого, которые готовы продать за деньги собственных мать с отцом», — продолжал Антон, даже не подозревая, что наступает на больную мозоль Шкета, который, как известно, однажды чуть не до смерти избил своего родителя, позарившись на его зарплату. «С каждым днем таких людей становится больше. Они набирают силу и власть. Иногда даже не поверишь, что перед тобой стоит обычный уголовник. Настолько он красивый и лощеный и заведует каким-нибудь процветающим делом. Хотя это обычная гадина, которая заслужила пулю в башку. Я понятно изъясняю, Шкет?» «Да слышал я эти сказки уже 100 раз, про плохих да про хороших», — пробурчал Шкет, опасливо косясь настоящего рядом хитрого. Возможно, в этой опасливости крылось уважение или даже что-то большее, восхищение, например. Но хитрый добрых чувств не ценил и нахмурился. Шкет напрягся, зачастил. «Так что не надо меня грузить этим маскарадом. Вы просто конкретнее говорите, кого валить надо, без этих выкрутасов. Я же не отказываюсь ни в коем разе». Антон сердечно улыбнулся. «Молодец, братишка, все на ходу ловишь». Шкет облизнул губы, снова покосился на хитрого и добавил. «Только чтобы с Гариком нас развели краями, раз и навсегда». Антон приобнял Шкета за плечи, отвел в сторону, как равного, доверительно зашептал в ухо. «Да что там какой-то Гарик? Я тебя подниму до своего уровня. Ты будешь второй человек в городе. К тебе никто на квартал не подойдет». «Правда?» — приободрился Шкет. «Пацанское слово? Отвечаешь?» «Зуб даю. А теперь слушай».